Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение пятой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
«Спасибо, барин», — сказала Ульяна. «Вы очень добры и справедливы. Но, если надо, мы сможем сами позаботиться о семье Лукьяна. Мы все должны помогать друг другу». «Это правильно и разумно», — радостно воскликнул Валериан. «Если бы люди только знали, какие чудеса они могли бы творить, если бы держались друг друга, тогда не было бы ничего невозможного. Послушайте меня все. Где бы ни требовалась помощь, окажите ее. Пусть это будет всего лишь подать стакан воды ребенку. Сделайте, и будете счастливы». Он довольно закивал и ушел, оставив толпу в еще большем замешательстве, чем раньше. Было ясно лишь то, что Валериан не считал Лукьяна виновным ни в каком преступлении. Тем временем в доме отца Василия накрывали обед с невиданной пышностью. Матушка стремилась на славу попочивать нежданного и весьма желанного гостя. Паисий секретничал с отцом Василием, который переживал изрядно беспокойные часы, находясь в исключительно напуганном и расстроенном состоянии чувств. Паисий бронил его по двум пунктам. За то, что не своевременно передает плату, постоянно ожидаемую в епархии, и за то, что не уберег свое стадо от новой ереси. «Ты ответишь за эти души перед Богом», – разглагольствовал он. «Проклят тот, через кого эта скверна проникает в церковь! Помнишь, как сказано? Лучше бы ему мельничный жернов повесили на шею и бросили его в море. Ты хоть понимаешь, отец Василий, что это значит?» Отец Василий только закатывал глаза и вздыхал. «Это настоящий скандал!» – продолжал Паисий. «Еретики одержали верх в княшах! Епархия и сам архиепископ очень этим недовольны! Правильно ли то, что сельский священник покрывает штундистов?» «Что ответишь ты своему судье в день страшного суда, когда он спросит тебя, как ты заботился о веренных тебе душах?» Отец Василий застонал. «В этом мире твой судья – архиепископ, а на том свете надо отвечать перед Богом». Это было очень сложно для сельского священника, который всего-то и хотел жить мирно да получать причитающиеся. «Ах, отец Паисий!» – сказал он. «Вы не знаете этих людей! Думаете, легко с ними управляться? Но вы поговорите с ними об еретиках. Они тут же скажут: оставьте их в покое. Они регулярно платят подати, выполняют свой долг. И если они после этого отправятся в ад, так что с того? Это вас не касается. Это их дело. Вы за их душ не отвечаете». «Но мы непременно в ответе», — сказал отец Паисий. Отец Василий вспомнил Лукьяна, трудолюбивого, умелого, щедрого, милостивого и доброго ко всем своим соседям, Ульяну с ее святой самоотверженностью и непоколебимой честностью, Павла, сильного, храброго, внимательного ко всем, неутомимо спешащего на помощь тому, кто в беде. Вся небольшая штундистская община прошла перед его мысленным взором, и с неслышным стоном он сказал сам себе, что это были лучшие люди в его приходе. «А ты знаешь, — не унимался Паисий, — что они учат тому, что христианин не может быть солдатом, и что ростовщичество, прибыль и доходы — это все неправильно. Ты знаешь, что они считают всех нас равными, и что нет твоего или моего? Если одалживаешь деньги, ты грешишь. Ты должен дать их просто так и не пользоваться нуждой своего брата. Если штундисты одержат верх, не будет ни торговли, ни коммерции».
«Но это ужасно!»
– воскликнул возмутившийся при этих словах отец Василий.
«Этому надо положить конец. Мы должны искоренить их, пресечь всякую порсель. Это опасные люди. Ну что я могу сделать?»
Паисий бросил на него взгляд, полный жалости и пренебрежения. «Полагаю, ты проповедуешь перед своей паствой?» – сказал он с усмешкой. «Ты их духовный отец и должен учить их слово за словом, мысль за мыслью. Тут понемногу, там понемногу. Если будет плохой урожай или опустошительная непогода, разве это не Божья кара еретикам, которые должны понести православные? Если случается мор среди скота, разве скот православных и еретиков не пасется на одних лугах и не пьет из одной поильни? Ты должен разъяснить им эти вещи, учить их в церкви и в быту. Если мужчины будут невосприимчивы, обратись к женам. Это долг твой. И епархия спросит с тебя, если ты им пренебрежешь».
Потом он перешел к другому серьезному упущению – несвоевременной передаче пожертвований, которые ждут церковные иерархи. Отец Василий слушал с нескрываемым отчаянием. Но Паисий несколько смягчил тон и даже обещал просить епархию обождать с выплатой, если отец Василий пообещает присмотреть за штундистами и докладывать об их поведении.
«Все же, надеюсь, мы уничтожили секту в зародыше», – сказал Паисий. Оба приступили к обеду в благостном состоянии души. Матушка, исключительная повариха, приготовила великолепный обед на скорую руку, желая умилостивить столпа церкви. Обед вполне удался. Однако же матушка непрестанно сетовала на трудные времена и малые доходы.
«Ох, люди охлаждаются к вере, должна вам сказать», – стонала она. «И, знаете ли, сторонятся церкви.
приходят только на венчание да отпевание. В старые-то времена, знаете ли, каждую хату освещали не меньше 3 раз в году. И столько получалось с этого копеечек да рубликов. А теперь-то не чаще, чем 1 раз в году. Она замолчала, чтобы вынуть горячую еду из печи и наполнить тарелку Паисия. «Люди перестали умирать, говорю я вам», – продолжила она. «Разумеется, дети мрут, как мухи. Но я вас спрашиваю, сколько приносят детские погребения? Мать предлагает вам корзинку яиц, и надо быть ей благодарными хотя бы за это. Но чтобы похоронить дитя, ты имеешь столько же хлопот, сколько похоронить взрослого, говорю я вам. Но взрослые теперь почти не умирают. Прошлым летом у нас было всего-то 2 погребения, и один мертвец был какой-то бродяга, которого нашла полиция, и нам пришлось отпевать его так. Мы тогда вошли в разорение, ваше преподобие. Дохода с усопших почти нет. Ох! И все же, сказала она с глубоким вздохом, вот отцу Кириллу из Преображенской церкви Господь ниспослал удачу 10 лет назад. Только за 1 лето более 100 людей померли в его приходе от дифтерии. Вы видели, какой красивый дом он выстроил себе в Ковыльске, напротив городского сада?
Разумеется, ответил Паисий. Дивное место. Он собирается сдавать его офицерам.
Именно так, сказала матушка. И все это было выстроено на деньги за погребение, говорю я вам. Значит, Господь возвышает одного и смиряет другого. Все по его святой воле. Она говорила очень набожно. У матушки было больше смекалки, чем у супруга. И она знала, что было, вероятно, самым слабым местом их гостя. Во время десерта, щедро угощая Паисия наливками, она спрашивала, а не назначат ли его скоро настоятелем кафедрального собора в Ковыльске? «Говорят, отец левитов уходит», – заметила она. «И кроме вас некому занять его место». Паисий довольно улыбнулся. В настоящий момент это было верхом его устремлений. «Я слишком молод для этого поста», – сказал он скромно. «Нужен не возраст, а ум», – ответила матушка, – «чтобы получить назначение. Ум и святость, знаете ли. Я помню времена, когда епископом было едва за 40. Мы увидим вас епископом до своей смерти». Паисий, знатно отобедав, вступил в оживленную беседу, рассказывая об интригах в епархии и о том, как ему самому приходится быть чрезвычайно осторожным. В душе он соглашался с матушкой в том, что его ум и устремленность более чем превышали молодость и должны были подсказать епархии, что он достоин занять высокий церковный сан. Если он сумеет искоренить штундиста в губернии, он обязательно получит назначение. И свои первые шаги он предпримет здесь, в Книшах. В сумерки он отправился назад в Ковыльск. Отец Василий после столь множественных возлияний мог едва шевелить языком и, разумеется, не понимал почти ни слова из того, что ему говорили. Но матушка была так же трезва и разумна, как во время обеда. Именно ей Паисий вновь повторил свои строгие наставления для ее мужа как пастыря. Он изложил свои наказы против штундистов в самой простой и доходчивой форме. Матушка пообещала ему провести самую тщательную работу среди женщин. Любое несчастье, которое с этих пор произойдет в Книшах, будет на совести еретиков.
Множество взглядов провожали Ульяну и Павла в следующее воскресенье, когда они, не скрываясь, шли по деревенской улице к хате, где имели обыкновение собираться штундисты. Осень наступала на пятки уходящему лету, и легкая колыхающаяся дымка лежала над степью вокруг села, смягчая зной солнца, уже наполовину готового улечься в свою земную постель. В опечаленных сердцах матери и сына поселилось чувство под стать осени, ввиду близкой суровой зимы. И все же, когда их глаза встречались, между их душами пролетала искра надежды и бесстрашия. Они проходили мимо хаты старосты Савелия, когда увидели, что он быстро идет через двор, чтобы остановить их. Мать Савелия и Ульяна были сестрами, и он знал и любил ее по-родственному, с самого детства. Она была на 2 года моложе его, и он всегда считал себя ее братом и заступником. «Ульяна», — сказал он, встав у них на пути и заговорив голосом человека, облеченного властью. «Я предупреждаю вас, чтобы вы шли домой. Там, куда вы идете, опасно. Опасно для вас обоих, но особенно для твоего сына». Ульяна взглянула на него своими чистыми, карими глазами, и легкая улыбка заиграла на ее губах. «Отвечу тебе, Савелий, словами нашего Господа. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Греха мы боимся, а не подчиниться своей совести – это грех против Бога». «Вы за это погибнете!» – воскликнул Савелий с чувством. «Мы можем умереть, но не погибнуть», – ответила она. «Наш Господь говорит, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Да, мы в его руке, Савелий. Молю Бога о том, чтобы она простерлась и над тобой». Савелий отвернулся, опечалившись и устыдившись. А мать с сыном, бок о бок, почти рука об руку, как они ходили, когда Павел был еще совсем маленьким, проследовали к месту собрания. Там было не больше половины невеликой общины, ибо страх обуял сердца наименее преданных. Стул Лукьяна опустел. И при виде этого глаза Ульяны вдруг затуманились слезами. Тихими голосами пропели псалом, часто прерываясь, и друг за другом все расплакались. Перед самым концом молитвенного собрания человек, все это время сидевший в темном углу, вышел вперед и встал перед небольшой общиной. Они узнали в нем торговца, который накануне приехал со своими товарами в Книши. «Я Степан», — сказал он, — «а Лукьян — мой духовный отец. Церковь Ковыльска прислала со мной послание для церкви Книшей. Давайте я его зачитаю, братья». Все присутствующие слыхали о Степане и его иконоборчестве. Послышался приветственный гул, прежде чем он начал читать письмо. «Церковь Ковыльска шлет через брата Степана поклон возлюбленным братьям в Книшах. Мы знаем о выпавшем на вашу долю горе, потере вашего любимого наставника Лукьяна. Он здесь, рядом с нами. Но, увы, он недосягаем для нас, но только не для молитв, которые мы будем возносить к трону Бога, Отца нашего, денно и ношно. То, что можно сделать без подкупа и взяток, будет совершено. Но, Боже упаси, чтобы мы искусили какого человека согрешить против законов земли нашей. Братья, пришли страшные времена. Черные тучи сгущаются над нами. И не видно нам света ниоткуда, кроме как сверху, где сияет солнце добродетели и целительны лучи его. Вознесите головы, вознесите сердца ваши. Да, вознесите их Господу. Молитесь об укреплении наших душ. Будьте сильны. Будьте сильны, говорим мы, в Господе. Братья, вы помнили о нас в дни наших бедствий и посылали многое от своих имуществ, чтобы утолить наши нужды. А теперь сами, не таясь, дайте нам знать о своих нуждах, и мы будем счастливы помочь вам. Если кто из вас голодает или нах, отрядите нам верного посланника, и мы поделимся всем, что у нас есть. Мы протягиваем вам руку дружбы и братства. Вы нам дороги, как своя плоть и кровь, ибо все мы в руках нашего Господа. Остерегайтесь нарушить любой закон. Остерегайтесь возражать и спорить. Остерегайтесь пивных. А более всего, остерегайтесь людей, поднимающих смуту среди селян, сеющих недовольство и бунт. Мы верны Царю, которого Бог Его бесконечной мудрости поставил над нами. То, что надлежит Царю, мы отдаем с готовностью. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу. Нет наказа яснее этого. А за сим, возлюбленные братья и сестры, прощайте. Будьте стойкими, будьте единомысленны. Верьте в Господа. Да пребудет в вас мир Божий, который превыше всякого ума. Грустная беседа состоялась после чтения этого письма. Степан рассказал им, что волынские братья отправили его с миссией укрепить разоренные церкви в губернии, поведав им о собственном чудесном обращении, когда свет жизни почти мгновенно ворвался в его темную и безжизненную душу. Было оговорено, что через несколько дней Павел поедет в своей повозке в Ковыльск, чтобы хоть чуть-чуть узнать о Лукьяне. И после нескольких горячих и слезных молитв маленькая община разошлась. Вокруг деревенского колодца собрались женщины, когда Ульяна и Павел миновали его по пути к дому. Ульяна, как водится, остановилась, чтобы поздороваться с соседками, а Павел успел прошептать Гале: «Жди меня сегодня в полдень у могилы паночки». Галя кивнула, но ничего не сказала. Могила паночки находилась на опушке старого леса, примерно в 3 верстах от Книшей. Дороги к ней не было, лишь тропинка, бегущая по краю крутого оврага. А через эту пропасть был переброшен грубый мост из ствола огромного ореха. Весной этот овраг становился руслом ревущего потока, который летом высыхал до ручья, вдоль которого лежали выбеленные и скругленные камни, похожие на мертвые кости. 100 лет тому назад в этом овраге была зверски убита девушка. По обычаю, на склоне оврага поставили крест, чтобы отметить это кровавое место. Но очень давно крест и даже холм, на котором он стоял, были смыты вешними водами. Но место это по-прежнему пользовалось дурной славой. Все знали, что здесь водятся привидения. Запоздалые путники слышали во тьме отдаленные крики, плач и демонический хохот. Пастухи со своими стадами стороной обходили могилу паночки, а воры, промышлявшие древесиной, не прельщались тамошними великолепными дубами и орехами.
рискуя лучше попасть в руки лесника, чем к злым духам, населявшим овраг. Оставленная в покое человеком, природа безраздельно завладела этим местом. Изобилие и невиданная пышность поражали взгляд и воображение, придавая неизмеримую силу тому впечатлению, что здесь обитает некая невидимая и тайная сила. Именно в ночной час могила паночки становилась совершенно безлюдной. Это было одинокое место. Однако в течение дня его не всегда избегали. И хотя Галя не решилась бы пойти туда одна, она не побоялась встретиться там с Павлом. Был душный и знойный день ранней осени. Воздух не колыхался, и вся природа, казалось, спала мертвым сном. С безоблачного неба солнце устремляло свои безжалостные лучи, словно текучий огонь, и бледные сжатые поля отдавали жаром на ее лице, руках и босых ногах. Птицы умолкли. Только кузнечики ликовали, отпрыгивая в разные стороны от ее поспешных шагов с пронзительным цвирканьем, будто им нравилось испытание зноем, навлеченное на все живое вокруг. «О, скорее бы дойти до леса!» — думала Галя. Но она не пошла прямо к могиле паночки. А вдруг она доберется туда раньше Павла? Ее даже днем страшило это место. Кроме того, там водились змеи, ибо место было сырым. И она вздрагивала при одной мысли об этих гадах. Она бросилась на землю, едва достигнув опушки леса. В глубокой, сухой тени густых деревьев было прохладно. Она уткнулась пылающим лицом в мягкий дерн. После палящей жары в полях это казалось ей раем. «Он должен меня найти», — сказала она себе. «Если любит, то очень быстро найдет». Вскоре она подняла лицо и начала с жадным любопытством наблюдать за муравьиной колонией неподалеку. Глядя на них, она позабылась. Часть насекомых изо всех сил старалась сдвинуть с места кусочек коры, упавший с дерева. «Это семья. Она хочет построить дом», — подумала она. Другой муравей усердно тащил по неровной земле увядший стебель травы. «А это дерево. Он его спилил. Свое? Или он его украл?» «Наверное, украл. Вот за ним бежит лесник. Теперь его поймают и сошлют в Сибирь». Но второй муравей, вместо того, чтобы вступить в борьбу с первым, ухватил стебель за другой конец и помог его тащить. «Вот бы люди поступали так», — сказала Галя, тяжело вздохнув. «А то они всегда друг против друга. Ах, неужели Павел не придет?» Над ней нависла густая листва, неподвижная в застывшем воздухе. Здесь и там, между толстыми ветвями, виднелись маленькие просветы голубого неба. Но в самом лесу зеленая крыша над головой становилась более плотной. Она медленно и осторожно пошла в направлении могилы паночки, и деревья начали выстраиваться в непрерывную стену по обеим сторонам. Она ощутила себя так далеко от дома, и лес с его загадочным видом увлекал ее в свои страшные объятия. Сердце судорожно застучало, и она старалась не прислушиваться. Но что за непонятные и неизвестные звуки раздавались в этих зеленых провалах? Она знала, что идет к могиле паночки, но не могла противостоять чарам. Ее любопытство, смешанное с суеверными страхами и желанием увидеть нечто сверхъестественное, влекли ее вперед.
Наконец она добралась до кровавого места и с замирающим сердцем заглянула во враг. Это была дикая заколдованная расселина, поросшая спутанными кустарниками, великолепными в своей неухоженности. Светлые серо-зеленые шиповники выделялись на фоне темной крапивы. Огромные папоротники бушевали на влажной почве. Гигантский болиголов рос в безграничном изобилии. Густые заросли орешника примыкали к стволам дубов, жившим здесь уже сотни лет. Странный аромат поднимался от этой смешанной растительности. Удушливое испарение, казалось, лишавшее ее чувств. Это было именно то место, где в полночь собирались демоны, чтобы придумать, как бы им погубить верных христиан. Она вспомнила, как Авдейка, мальчик из Книшей, был сначала как все, пока не побродил здесь однажды в сумерки, чтобы вернуться домой перед рассветом полным дурачком. Внезапно она услыхала позади себя громкое блеяние, и что-то пронеслось мимо нее прямо в обрыв. Кровь застыла у нее в жилах, и она попыталась бежать с проклятого места. Но члены не слушались ее, и она упала бы оземь, если бы в тот самый момент сильные руки Павла не подхватили ее, и она изо всех сил прильнула к нему. «Кто-то блеял!» – выпалила она, показывая в чащу и глядя туда испуганными глазами. «Всего лишь овца отбилась, Галюшка моя!» — сказал Павел. «Ничего, не бойся, я с тобой».
«Уже не боюсь», — ответила она, всхлипнув и улыбнувшись. «Почему ты так поздно, Павел? Я уж думала, ты забыл».
«Забыл?» — отозвался он. «Забыл? Да как же! Что ты? Я только о тебе и думаю. И я ждал тебя здесь больше часа. Боялся, что ты не сможешь прийти. Давай сядем, милая. Мне надо столько тебе сказать». Павел посмотрел на ее босые ноги и увидел царапину от ежевики. Он усадил ее на ствол упавшего дерева, взял свою овечью шапку, всунул туда обе ее ступни. «Бедняжечки», — сказал он. «Им так будет куда удобнее. Галя моя, я боюсь говорить тебе то, что должен сказать. Я боюсь за тебя».
«Боишься за меня?»
— рассмеялась Галя, но, увидев взволнованное лицо Павла, вдруг посерьезнела. «Вчера арестовали Лукьяна», — сказал Павел.
«Ах, Бог мой!» — ответила она. «Я слыхала! Бедный старый Лукьян!»
«Его сошлют в Сибирь!» — продолжил он со страхом в голосе.
«В Сибирь? За что? Что он такого сделал?»
— спросила Галя. «За то, что читал Новый Завет и проповедовал Божье спасение среди тех, кто во тьме», — ответил он. Он заговорил о проповеднической жизни и наставничестве Лукьяна. Его сердце было переполнено чувствами, и он рассказывал о своем учителе с большой теплотой. Но Галя слушала невнимательно. Она шла к могиле Паночки не для того, чтобы говорить о старом Лукьяне, пасечнике. Она жалела его, но были более серьезные темы для разговора. «Галя, — сказал Павел, — должен сказать тебе вот что. Они все говорят, что меня изберут пресвитером вместо Лукьяна. Я молод, но учен более остальных. Тогда, милая, я окажусь в самом опасном положении».
«Опасном?»
— воскликнула она в замешательстве. «Да», — сказал он, —
То, что выпало Лукьяну, рано или поздно выпадет мне. Меня тоже схватят и отправят в Сибирь. Несмотря на летнюю жару и яркий солнечный свет, оба ощутили ледяную дрожь при упоминании жуткого слова «Сибирь». «Нет, нет!» — вскричала она, теснее прижавшись к нему. «Не делай этого, Павел! Оставь их! Вернись ко мне и к истинной церкви! Ах, да ты не любишь меня! Или ты не говорил бы о таких вещах? Любишь ли ты тюрьму и Сибирь сильнее княжей, свободы и меня?»
«Нет, Галя моя», — ответил он.
«Но, милая, я люблю Бога и Его правду превыше всего на небе и земле. Ах, если бы ты знала Спасителя, как знаю Его я, ты бы все поняла.
Значит, мне придется выйти за Панаса!» —
прервала его Галя, разразившись плачем.
«Старый Ахрим приходил вчера. Он и мой отец заключают сговор. Если бы ты любил меня, ты бы уберег меня от Панаса. Я бы убедила отца выдать меня за тебя, если бы ты только был христианином. Ах! Зачем делаешь меня такой несчастной?»
«Я должен был тебе сказать», — произнес Павел, «потому что, если ты станешь моей женой, тебе придется разделить со мной эту долю. Мы будем бедны и покинуты, преследуемы и изгнаны. Ты не сможешь выдержать».
«Нет, смогу, рядом с тобой»,
— ответила Галя сладким шепотом. Она прижалась к нему щека к щеке.
«Я люблю тебя, Павел!»
— воскликнула она.
«Никого, кроме тебя, не любила! Не оставляй меня, не предавай! Я скорее сотни раз отправлюсь с тобой в Сибирь, чем выйду за Панаса!»
Она подняла лицо и посмотрела на него долгим и молящим взглядом. Он был глубоко тронут, но его глаза были печальны и бесстрастны. Она не нашла в них смягчения. Галя поникла головой и снова разразилась горькими рыданиями. «Не бывать нашему счастью», — сказал Павел. «Разве только ты разделишь нашу долю и согласишься на венчание у немецкого пастора?» Галя покачала головой. «Тогда быть всему по Божьей воле», — произнес он, отдавшись приступу фатализма, который всю жизнь сопровождает жизнь русского крестьянина и который удивительным образом примиряет его с тяжелой судьбиной. Они сидели рядом, почти не разговаривая, пока красный солнечный шар не коснулся западного горизонта и темные тени не поползли по лесным полянам. В отдалении послышались пастушьи рожки. Скот сгоняли домой на ночь. Павел проводил Галю до края леса, и они расстались, как влюбленные, видевшиеся в последний раз. Павел упал под деревом и закрыл лицо руками. Сколько он находился в безнадежном раздумье, он не знал. Но когда поднял голову, в небе, словно зажженные лампы, висели звезды. Чтобы попасть в Острань, ему придется пройти через мрачный лес за спиной. Он искренне верил в существование демонов, но не боялся их. Какой вред они могли причинить тому, кто под защитой Господа? Он смело шагнул в чащобу. Недалеко от леса стояла избушка углежога, почти развалившаяся, ибо после несчастья с Авдейкой никто из селян не решался заниматься хоть каким-либо делом так близко от могилы паночки. Каково же было удивление Павла,
когда он увидел свет, который пробивался сквозь щели в крыше и стенах. Он украдкой двинулся вперед с учащенно бьющимся сердцем. Любопытство и смелость поддерживали друг друга. Если одно изменяло ему, другое укрепляло его решимость. Он не мог уйти, не раскрыв тайну. Наконец он подобрался к избушке достаточно близко, чтобы увидеть происходящее внутри, сквозь приоткрытую дверь. Там сидел Валериан, а рядом с ним человек с кипой бумаг в руках. Они беседовали приглушенными голосами.
«Слушай, мне показалось, я слышал шаги», — сказал незнакомец.
«Это невозможно», — ответил Валериан со смехом. «Ни единая душа в книжах не осмелится ночью подойти сюда и на версту. Они слишком крепко верят в дьявола. И этот дьявол нам хоть раз пригодился, дружище!»
Они продолжили разговор еще тише, и Павел стоял так же тихо, как и приблизился к избушке. Мать ждала его возвращения. Он видел, как она сидела в хате с вязанием в руках, а на столе перед ней лежал изрядно потрепанный Новый Завет. Молчаливый и несчастный, он подошел к ней, опустился на колени и спрятал лицо на ее груди. Ульяна поняла, что он хотел сказать, и сердце ее разрывалось от противоречивых чувств. Она помнила, как эта милая голова покоилась у нее на груди, и тогда ни боль, ни скорби не терзали ее. Теперь ее мальчик стал мужчиной со всеми его переживаниями и качествами. Он тяжело страдал, и само его молчание говорило о глубине его горя. Ее слезы быстро закапали на его темные волосы, когда она склонилась, чтобы нежно поцеловать любимую голову. «Нет никого», — произнесла она, — «кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более сие время и век будущей жизни вечной».
Гале повезло, что отца не было дома, когда она вернулась. Он ушел к Ахриму, и, вероятно, будет поздно. Марфа сказала ей, что считала вопрос о браке с Панасом вполне решенным, и уже перебирала Галин гардероб и постельное белье, которые они ткали вместе несколько зим. Мать, казалось, думала, что любая девушка радовалась бы такой блестящей партии, да еще и с таким приданным, которая готов дать за ней отец.
«Мама!»
— воскликнула Галя.
«С какой-то стати другим девушкам завидовать мне! Я буду несчастна!»
«Не говори так! Это плохая примета!» — ответила мать. «С тобой, Господь! Со временем свыкнешься и полюбишь супруга!»
«Ты ведь не полюбила отца!» — сказала Галя. «Ты боишься его! И ты счастлива, когда его нет дома! Он не против и поколотить тебя, если чем не угодишь! Панас будет относиться ко мне точно так же, как только я ему наскучу!»
Они немного помолчали, а Марфа продолжала при этом раскладывать на десятки простыни и полотенца, когда Галя вдруг не выдержала.
«Не пойду за него!» — вскричала она.
«Как ты можешь так говорить?» — рассердилась мать. «Разве может девушка не пойти за того, на кого укажет отец? Это неслыханно!
Он тебя и забьет, запрет и заморит голодом. И все скажут, что он прав. Ты должна будешь покориться. Женская судьба такая. Слушаться во всем. Да, я знаю. Когда-то и я была девицей и боялась Карпа. Как я тогда припадала к ногам своего отца и молила его. Я тоже кого-то любила. Карп был старше меня и любил одну бедную девушку. Но наши семьи были богаты, и нас заставили пожениться. Это было для меня горе горькое. Да, Галя, ты не первая и не последняя. Мое бедное дитя.
Несчастная мать смягчилась при воспоминании о девичестве и начала жалеть и оплакивать свою дочь. Галя молчала. Она знала, что мать не в силах ей помочь. Она проплакала почти всю ночь и проснулась с покрасневшими глазами и бледным лицом. Карп, выйдя к завтраку, осмотрел ее внимательным и пытливым взглядом. Он любил свою единственную дочь, и его удручала мысль о том, что ему, по всей видимости, придется заставить ее выйти за Панаса. Он видел, что она ничего не ест. Она убрала со стола, сложила скатерть, ни разу не взглянув на него. Не было смысла оттягивать разговор. «Что ж, доченька, — сказал он, — полагаю, ты знаешь, что Бог посылает тебе хорошего мужа. Ахрим и я почти договорились о приданном, и в следующее воскресенье мы отпразднуем помолвку».
«Отец!
— вскричала Галя, упав перед ним на колени и прижавшись к нему.
— Я не хочу замуж! Если бы ты любил меня, ты бы так не спешил избавиться от меня!»
«Не хочу замуж! Не хочу замуж!» — повторил Карп с усмешкой. «Всякая девушка хочет замуж. А Панас — лучшая партия в княшах. Любая другая девушка поставила бы свечку перед иконой и плясала бы от радости».
«Отец, я не люблю Панаса! Я буду несчастна с ним! Не делай мне горя! Я ведь твоя единственная дочь!»
Старый Карп был недоволен, поняв, что не в состоянии с легким сердцем сломить волю дочери. «Скажи мне, — сказал он, — ты все еще думаешь о Павле Руденко?»
«Да»,
— прошептала Галя, крепче прижавшись к отцу. «Но если он будет продолжать в том же духе, все его имущество и земли конфискуют», — сказал Карп. «Я это точно знаю. Об этом говорили Савелий и отец Василий. Ты ведь можешь остаться ни с чем, моя маленькая Галя. Ты молода и неразумна, и не понимаешь, что такое жизнь. Это не только ласки и игры. Хотя, возможно, Павел готов отказаться от своей глупой ереси», — добавил он уже более мягким тоном. «Если Павел вернется к вере працев, старый Карп не станет препятствовать его женитьбе на Гале».
«Нет! О, нет!»
— зарыдала она. «И ты выйдешь за штундиста?» — воскликнул Карп.
«Я не хочу ни того, ни другого!» —
настаивала Галя.
«Позволь мне остаться дома, отец! Буду работать и угождать тебе! Никуда не стану ходить! Только в церковь! О, позволь мне, пожалуйста, остаться и жить с тобой!»
Марфа до этого момента слушала в полном молчании. «На самом деле, зачем ее торопить?» — сказала она теперь.
Пусть останется дома и продлит свое девичество. Это единственное счастливое время, которое есть у нас, женщин. У нее еще будет много возможностей впрячься в ярмо.
«Молчи, дура!» – взорвался Карп.
Обрадованный тем, что сможет теперь перевести на кого-то свой гнев.
«Видишь, девица почти не в своем уме и едва знает, что говорит. Вместо того, чтобы привести ее в чувство, ты начинаешь тут причитать о женском счастье. Хватит! Она выйдет за Панаса, и все! В воскресенье мы отмечаем помолвку!»
Он стремительно вышел из дома, оставив Галю на полу возле его стула всю в слезах. Марфа ничем не могла ее утешить. Обе думали об одном и том же. Ей не суждено выйти за Павла. Отец заставит ее взять себе другого мужа. И почему не за Панаса? Какая разница? 2 дня спустя Карп снова отправился к Ахриму, а на следующий день Ахрим приходил к Карпу. Они сидели вместе часами, обсуждая мельчайшие детали приданого, когда, наконец, пришли к полному согласию и ударили по рукам. В тот же день Карп сообщил дочери, что был окончательный сговор. Девушка восприняла роковую весть с видимым равнодушием. «Слава Богу, она теперь в порядке», – подумал Карп. Он даже снизошел спросить Марфу, что она думает о Гале.
«Похоже, с ней все хорошо», – ответила мать бесстрастно.
В действительности казалось, что Галя смирилась с судьбой. Она больше не плакала, помогала матери и принялась за домашние хлопоты, готовясь к предстоящему приему гостей. Однажды, неся воду с колодца, она встретила Павла и поприветствовала его, как просто знакомого. Между ними все было кончено. Не стоило больше и думать о нем. Самым ранним утром в воскресенье Марфа возилась у печи. Надо было приготовить угощение на целый полк. Весь дом был вверх дном. Карп поднял из погреба самые разные напитки, особенно меды и водку. В прежние дни здесь была бы расторопная помощница Ульяна.
Ах, если бы Павел был суженым дочери!
Галя взяла свадебный пояс, который сама красиво расшила, вплетая в каждый стежок свои светлые мысли о счастливой жизни с Павлом. Как часто она представляла себе, как обвяжет им Павла, словно кушаком, потом склонится и поцелует его в руку в знак того, что считает его своим повелителем и супругом. Как бы они ни были заняты, важно, чтобы вся семья отправилась в церковь. Негоже, чтобы кто-то подумал, что подготовка к пиру задержала их. Они не могли встретить там Павла. И печальное сердце Гали было спокойно на этот счет. По возвращении домой Марфа и Галя закончили свои приготовления. И когда часы на церковной колокольне пробили 12, начали сходиться гости. Ни Марфа, ни Галя не присаживались вместе со всеми. Они сновали между печью и столом, почуя гостей, приглашая отведать то одно, то другое угощение. Они пировали несколько часов кряду, пока самый голодный гость не заявил наконец, что насытился.
Вы прослушали 5-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати» подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!